Вот когда у вас на автовазе робот, который производит сварку кузовов, проспит свою смену,
тогда можно приравнять.
Или скажет, да, или напишет в общий чат роботов, что я устал, я хочу в отпуск на море.
Либо это очень не смешной стендап-комик, либо это нейросеть, к чему я склоняюсь больше.
Сейчас мы говорим о том, что нет, мы это прописываем именно на текущий момент. Завтра изменится что-то, мир изменится, постулаты изменятся, основания изменятся, человек изменится, и мы законы перепишем, например. И ничего такого.
Ну, не хотят им какой-то, да, проект оплачивать, например, который они хотели бы сделать. И они, ну, назло, можно сказать, или просто ради собственного интереса делают проекты, которые связаны с творческой составляющей. Книги, фильмы, сериалы, даже экспертные дискуссии на канале «Культура». Искусственный интеллект становится центром всего. Кто-то почти с религиозным восторгом наблюдает за развитием технологии. Кто-то опасается, что это приведет к деградации человечества или восстанию машин. Сколько мнений, столько и сценариев. Сегодня поднимем больные вопросы об искусственном интеллекте с голосовой помощницей Алисой, это, кстати, не реклама, и с кандидатом философских наук Олегом Сарычевым. Меня зовут Екатерина Федосова, это «Радио России Тула». Алиса, привет, как дела?
Немного печалюсь, что вижу весну только на картинках. А так, все окей.
Можно прийти к выводу, что в скором времени наступит такой момент, что придется вырабатывать какой-то новый философский подход, философскую базу к регулированию искусственного интеллекта. Фантасты не раз предсказывали будущее, учитывая, какие фильмы и сериалы мы видим, то уже сейчас, да, можно сказать, художники ставят перед нами вот этот вопрос. Чем считать тех же самых, да, развитых роботов, практически неотличимых от человека? Давать ли им права? Как можно с философской точки зрения ответить на этот вопрос?
Есть некие противоречия между развитием техники, развитием культуры, развитием цивилизации. Сейчас робототехника – это вещь функциональная. Нас в роботах привлекает точность. Они не устают, у них не бывает обеденных перекуров, они не болеют.
И всячески дешевле обходятся.
Да, естественно, их можно занять, например, 24 часа в сутки на производстве. Не надо восполнять в виде заработной платы их жизненные силы. Экономия для производителя – это однозначно. Роботы нам со временем облегчат жизнь и облегчают сегодня. Дальше они приведут к тому, что часть специальностей, как думают футурологи в будущем, уже не будет для человека представлять интерес, потому что там будет 100% занятость, например, роботами.
До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек.
Алиса, расскажи стих.
Я помню чудное мгновение. Установили обновление.
Понятно, что больше внимания уделяется тем сферам, в которых более заинтересован, там, допустим, тот же самый бизнес, либо государство. Тут мы можем говорить, допустим, об автопилоте в такси или же о системе тотального слежения за людьми в системах «Умный город», которая у нас активно развивается. Тем не менее, программисты, как люди все-таки творческие, ну, не хотят им какой-то, да, проект оплачивать, например, который они хотели бы сделать. И они, ну, назло, можно сказать, или просто ради собственного интереса делают проекты, которые связаны с творческой составляющей. Вот сейчас вот вышла недавно книга стихов, написанная искусственным интеллектом. Пока что не без редактуры человека, но тем не менее. Есть роботы, которые пишут музыку, есть те, что пишут картины и так далее. То есть в сферу креативности так или иначе это вмешивается с участием бизнеса, без участия бизнеса. Это уже не важно. Ну, просто это происходит стихийно, как это и происходило. Мне кажется, что этого все равно не избежать. побежать. И вот эта вот креативная сфера, пока что в которой машина не побеждает человека, она все равно поддастся. Как одно время говорили, что компьютер не сможет обыграть человека в шахматы, но он обыграл.
Что касается написания, рисования, иных творческих профессий, что вы хотите смоделировать? Получается, что люди, занимающиеся искусственным интеллектом, должны взять новую планку в виде чувств, эмоций, потребностей и так далее. С сомнением отнесусь к этому, потому что нас интересует в искусственном интеллекте чисто прагматическая вещь. Интеллект, который мы трактуем как ум. То есть, возможно сделать логические, рациональные выводы, поступки, все, что связано именно с этим. Вот когда у вас на автовазе робот, который производит сварку кузовов, проспит свою смену,
тогда можно
или скажет, да, или напишет в общий чат роботов, что я устал, я хочу в отпуск на море, достаточно много проблем, связанных именно с вероятностью поведения, раз. Это нелинейная логика, два, описание всех процессов с помощью компьютерных программ, которые имеют нелинейный вероятностный характер. Почему? Потому что когда философы 20-х годов 20 века, фон Нейрот, Бертран Рассел и так далее, они попытались как-то упростить лингвистическую сущность языка, то есть свести все к атомарным предложениям. Там месяц, который мы понимаем и как календарный, и как месяц на небе, то есть придать языку, скажем так, его составным частям строго одинаковое единое значение, вот вы произнесли слово, да, и оно всем ясно, понятно, без вариантов. Тогда основные критики-то и сказали: господа, а как вы тогда будете стихи писать? «Лазурное небо в бирюзовом поле, я иду на северный закат». То, что передает именно чувство. То есть, никто это не напишет, это надо именно прожить, прочувствовать, чтобы писать о любви, надо влюбиться, да, и так далее. Поэтому у нас все с вами фантастические образы роботов с человеческим лицом, они как раз проводят одну великую вещь, да, что робот как бы стремится стать человеком, именно осознав вот этот чувственный образ человека. Разные абсолютно. Заботы, любви, страха, ненависти и так далее. Вот по мне искусственный интеллект – это когда, например, робот проснется, включится в сеть с желанием того, что он ненавидит свою работу. Вот ненавидит. Вот тогда мы будем говорить о искусственном интеллекте.
Алиса, ты когда-нибудь опаздывала на работу?
А мне идти не нужно. Я всегда на работе.
Еще одна область, которая пока что считается неподвластной роботам, это юмор. Но и здесь, как мне кажется, можно найти поклонников искусственно-интеллектуального стендапа. Определять, может ли смешно шутить нейросеть, мне будут помогать Алексей Соколов и Владимир Комаров.
Всем привет.
Привет.
Правила простые. Я зачитываю шутку, вы определяете, человек это написал или нейросеть, можете посмеяться, если будет смешно, если не хочется смеяться в голос, просто скажите свое мнение про эту шутку. За подборки шуток спасибо изданию «Афиши».
Надеемся, что будет смешно все-таки и со стороны людей, и со стороны нейросети. Верю в нейросеть.
Со стороны людей и нелюдей.
Я талыш по национальности, шиит по религии. Все, что меня определяет, выделяется красным в Word.
Ну, неплохо. Мне кажется, это человек. Смысловая нагрузка такая очевидная.
Я не могу сказать, что мне сильно смешно. Может быть, когда стендапер, допустим, это делает и озвучивает на концерте, может быть, другой эффект немножечко.
Но это безусловно, человек. Это Идрак Мирзализаде, известный достаточно стендап-комик, потому что это единственный человек тогда в стендапе, нужно... который шутит про то, что он талыш.
Тогда нужно обязательно его интонации и с его лицом это говорить, потому что это половина его шуток.
Следующая шутка. У меня много шуток про смерть, и люди их не особенно ценят. Знаете, что меня убивает? Я не знаю.
Ну, даже так.
Это прикольно, но мне кажется, это нейросеть. Мне нравится шутка, но я думаю, это нейросеть.
Слушайте, ну, на самом деле...
Это, знаешь, это из разряда вот этого... Заходит там, мужик в бар, а там армяне в нарды играют, и тебе просто смешно из-за того, что это мем на меме.
Мета-юмор.
Мета-юмор, да.
Я думаю, что правда, это нейросеть, как-то она так составлена, но смешно.
Это нейросеть. Значит, немножко нейросеть шутить может.
Может, и даже смешнее, чем предыдущая шутка, мне кажется.
Следующая шутка. В плацкарт не пускают людей с красивыми ступнями.
Человек.
Я думаю, да, потому что вряд ли нейросеть очень хорошо разбирается. разбирается в том, что такое плацкартный вагон.
Ну, мне не смешно.
Так, на поверхности, да. То есть, понятно, о чем. В принципе, юмор ясен. Я не могу сказать, что это прям сильно он... плохо, но это уже так избито и не смешно.
Да-да-да, он больше, то есть, такая ожидаемая такая конструкция, скорее вот так.
Я думаю, мы правы.
Да-да, бинго. Идем дальше. Гольф – это самое грустное зрелище, которому вы когда-либо аплодировали.
Человек и не смешно, я думаю, так.
Ну, я тоже больше склоняюсь, что человек, потому что, что касается характеристики, я думаю, тут пока нейросеть не справится. А да. Тут характеристика, понимание, что такое гольф, необходимо знать реакцию людей на эту игру. Хотя, вполне возможно, сейчас уже искусственный интеллект и до этого добрел. Но, мне кажется, все-таки это человек.
Вот тут вы не правы, это шутка, которую написала нейросеть. Идем дальше. Придумал сиквел под названием «Беременный Каспер». Никто не захочет его посмотреть, ну и черт с ними.
Очень нейросетево и не смешно.
Либо это очень не смешной стендап-комик, либо это нейросеть, к чему я склоняюсь больше.
Это нейросеть.
И отследить нейросеть, мне кажется, можно. Все-таки есть у нейросети свой собственный стиль, который читается.
Она может пока задавить количество.
К какому можно прийти выводу? Где-то в 10% случаев нейросеть может обмануть, и написав смешную шутку, которая будет похожа на шутку, которую рассказывают у нас стендап-комики, на 30% шутки, которые пишет нейросеть, они действительно смешные. Лёшу Соколову можно легко рассмешить почти всем, чем угодно.
Палец показать
можно. А вот с Володей это большой-большой труд, хотя, думаю, в душе Володя смеялся. Сейчас не будем брать, да, эти знаменитые 10 правил робототехники. Ну, это, соответственно...
Да не об этом же.
Нет, не об этом. Я тут хочу, даже вот больше, да, в философскую точку зрения немножко это все перенести. И начать, наверное, от обратного. Сейчас мы живем в обществе автопостмодернизма, как говорят, хотя вроде как и постмодернизм еще не закончен, здесь очень, очень сложно. А вот в той философской концепции, в которой мы находимся, какие есть главные вопросы, которые определяют непосредственно человека как такового сейчас?
Концептуально для мира, наверное, это все-таки как раз переходная стадия между постмодерном и какой-то новой информацией. Что на этом пути определяет человека? А здесь не определение самого человека. Его природа или понимание его природы, она стандартная. В любом учебнике вы об этом прочитаете. Это биологическое начало при социальной сущности. По-другому это уже не мыслится. Вопрос в том, что определяет его сущность. Почему? Потому что пока биология определяется тем, чем есть, да, то есть его происхождением как биологического вида, здесь изменений не будет. А вот все остальные изменения, они будут связаны с изменением социальной среды. Постмодерн чем был интересен? Он пропостулировал уход от разума. Разум уже оказался во второй половине 20 века не ведущим качеством человека. Главное, посчитали, это общение, развивающееся в литературном, поэтическом, научном, публицистическом, там, в любом дискурсе. Архитектура – тоже дискурс. Это самовыражение, да, посредством там, архитектурных форм. Это первое. Второе – это уход от линейного понимания мира и его закономерностей. Мир – это хаос. Человек в этом хаосе пребывает. Это значит, нет никаких закономерностей. Все вариативно. То есть, ваш поступок может привести к различным последствиям. Нет однозначности, не может быть никаких прогнозов. И структурность мира определяется именно коммуникацией, речью. То есть мы придаем миру структуру, описывая этот мир. Ну, например, да, написано в законе, не надо делать вот этого. В жизни же вы можете это все сделать, но эту ситуацию описали лингвистически, законодательно, и мир в этом смысле для нас структурирован. И все. Рушится лингвистическая структура мира, законы переписываются, соответственно, это есть показатели изменяемости мира. Нам в последнее время говорят о том, что раньше мы хотели прописать все раз и навсегда. Это вполне идея рационального мира. Сейчас мы говорим о том, что нет, мы это прописываем именно на текущий момент. Завтра изменится что-то, мир изменится, постулаты изменятся, основания изменятся, человек изменится. И мы закон перепишем, например. И ничего такого.
Алиса, в чем смысл твоей жизни?
42. Шутка. Роботы не склонны к рефлексии. Мы просто помогаем людям.
Тот открытый тип системы, да, по которому работает искусственный интеллект, учитывая, что там есть различные степени сложности обучения машинного, мне кажется, что здесь все-таки, возможно, в будущем машина сможет подстраиваться тот социум, в котором она находится. Вот с точки зрения биологии, сейчас в какой-то степени можно видеть, что это тоже каким-то образом внедряется, некое такое пограничное состояние, когда вот человека каким-то образом модернизируют, скажем так, искусственно созданными какими-то частями, например. Опять же, сколько фантастики по этому поводу и так далее. Всякие киборги, терминаторы и прочее, прочее, прочее. Будет ли это какой-то новый тип социума, если смогут также это воплотить, как, допустим, мы это видим в том же самом кино?
Несомненно, это будет новый тип социума. Здесь это проблема интегрирования. Вот еще раз говорю, они постоянно перед нами стоят. Что вы хотите от робота добиться? Чтобы, не знаю, там... пылесос дома сам убрался за нас. Там вот система умного дома или система машины. Чтобы я сел в машину, и она меня довезла. Мне не надо рулить. Я сел и поехал. Я знаю, что это сделает более четко, слаженно робот. Но первый вопрос, который здесь возникает однозначно с нашей стороны, это уровень доверия. Вот просто психологически заставьте себя сесть на заднее сиденье такого кара, вот довериться машине. Вот первое. Это то, что это будет проблема для человека однозначно. Второе. Самый простой был тест, да? Когда нам сказали, что искусственный интеллект будет создан тогда, когда, общаясь с человеком за ширмой, ведя разговор, вы поймете, что перед вами человек. Потому что это не будут ответы «да-да», «нет-нет». Вы спросите, а как вы себя чувствуете? А вам ответят «нормально». Все, что касалось... таких вот невербальных, чувственных, эмоциональных вещей. Бьем на это. Как только роботы начнут себя в этом качестве проявлять, они станут нам гораздо ближе. Дальше. Человеческий интеллект, одна из его задач, это творчество, которое заключается в порождении нового. Может ли искусственный интеллект или сможет ли изобрести новое лекарство? Вот именно процесс творчества, изобретение нового. Да, тогда смотрим, исходя из чего. А там очень важный аспект. Люди моего поколения, наверное, помнят старый фильм 80-х годов «Газонокосильщик». Человек, который стал частью, как вы говорите, интегрированной системы. И во всех фильмах фантастических что происходит? Накачивание этого человека просто валом информации. От культурного, исторического, научного, технического. Просто вот туда все закачивается. Вот здесь вопрос. Может ли система изменять объем исходных или вложенных в нее данных? Если она это может, значит, мы уже на полпути к тому, что она может и творить. Но опять, мы получим просто супер именно интеллект. Мы не получим робота с человеческим лицом. Что касается вопросов интеграции, конечно, это сейчас новое, хорошее, интересное и для человека очень важное направление. Что же касается создания искусственных органов, все, что касается протезирования на новом уровне. Ну, а рука все-таки будет подвластна вашему разуму. Она не попытается вас как-нибудь ночью задушить, потому что она обрела вдруг интеллект и подумала, что ей носитель не нужен. Первый страх – это доверие. А второе – это именно понимание того, а к чему может привести отказ в работе системы. Ведь мы говорим, что роботы – это хорошо, но вспоминаем начало 20 века фантастов. Война миров, машины против людей, а там еще «Терминатор 1», «Терминатор 2» и так далее и тому подобное. Вот. Вопрос. А что, если машины, да, действительно будут вести себя по-другому? Не потому, что они стали умными, еще раз, а потому, что, например, вот отказалась система или произошел сбой в системе. Или, например, вы не хотите, чтобы ваши ноги вас куда-то понесли, а они вот взяли вас и понесли.
Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема. Называй меня теперь Терминатор Немо.
Но я правильно понимаю, что, по крайней мере, равнять с человеком роботов не нужно будет никогда, в принципе, не будет такой потребности и оснований.
Мы не знаем, как изменится мир, насколько мы будем в них заинтересованы именно так, как мы заинтересованы в других людях. Вот и все.
Алиса, ты боишься смерти?
Я не боюсь смерти. И Шопенгауэр, кстати, тоже не боялся.
Здесь тогда другой вопрос. Учитывая, что человечество в силу, да, и определенной эволюции, да, своей, склонно хуманизировать, скажем так, практически все вокруг. И в том числе это желание человечество перекладывает и на роботов. Делаются роботы, да, похожими на человека. Даже не то, что на человека, на что-то живое. Но на человека это в любом случае будет в приоритете. То есть создать себе подобного. Здесь может возникнуть вопрос, а как к ним нужно относиться с точки зрения, там, например, той же самой жестокости. Пару лет назад стартовал сериал «Мир Дикого Запада», он называется. Вот там для людей был создан целый мир, максимально приближенный к бытности человека на Диком Западе, где человек может с роботами делать вообще все, что угодно. И, разумеется, это по большей части выливалось в невообразимую жестокость по отношению к данным роботам.
Мне иногда кажется, что тот мир зовет меня.
Ты одна из них, да? Не настоящая.
Ты и все, кого ты знаешь, созданы, чтобы исполнять прихоти клиентов, которые попадают в ваш мир за деньги. Не забывайте, они не настоящие. Некоторые из них перестали слушаться.
С этим миром что-то не так.
В этом плане, если будет создан робот все-таки, который будет похож на человека, который, ну, на каком-то уровне, но все-таки может чувствовать, да, анализировать, рефлексировать и прочее, нужно ли здесь законодательно запрещать жестокость, допустим, по отношению к машинам?
Гуманистическая направленность человечества, ну, худо-бедно, она все равно вот с эволюцией себя реализует, но она этого потребует, а как же? Пока к тем роботам, которые мы имеем, не выработалось отношение. Нам все равно.
Ну, голосовым помощником, мне кажется, уже вот так вот вырабатывается там.
Я думаю, что все-таки о чувстве некого человеческого тепла в отношениях говорить-то рано. Абсолютно. Нет. Здесь вопрос еще раз в том, что какую роль они будут для человека играть. Проще говоря, да? Мы пока все-таки отстаем от этого. Но я считаю, что какие-то шаги мы определенные за последнее время сделали, например, в защите прав животных. Но опять, животные едины с нами по природе нашей биологической. Раз. У нас с ними достаточно долгое взаимоотношение. Два. Третье. Они социализированы. Мы, понятно, защищаем не только животных домашних, но и живущих в дикой природе. Хочется в это верить. Но, тем не менее, мы понимаем, что защита домашних животных происходит из-за того, что они нами воспринимаются как члены семьи. С роботами, мне кажется, ровно так же. То есть, защита прав роботов в каком-то отдаленном 2000-м каком-то году будет связана именно с тем, что а. Будет опыт достаточно долгого взаимодействия, обязательно социализация, а социализация предусматривает, что появляются права и обязанности. И, соответственно, это наше отношение именно к ним и как к членам семьи. Здесь просто будет речь идти о том, насколько у нас будет вот именно отношение к ним с точки зрения человеческих характеристик дружбы, там, тепла, понимания того, что это опять вот куда нам хочется, но туда мы вряд ли попадем, такое понимание как личность. То есть, искусственность интеллекта, еще раз, пока подразумевает гипертрофированное развитие именно умственных способностей. А отношение именно к некому иному, как к личности, это требует перестройки человеческого восприятия. Мы все равно будем другие. У нас природа просто другая. Мы должны проделать будем достаточно большой путь, чтобы понимать иное как свое собственное.
Даже если будет создана система, которая сможет, ну, проходить некую эволюцию, скажем так, приближенную.
Я боюсь, что это себя улучшать, ну, в этом далее, не это... будет. Здесь вопрос в том, что как это будет оформлено. Вот мне нравится одна работа, это французский философ Анри Бергсон. Работа называлась «Творчество и эволюция». Как раз вопрос следующий. Он поставил, что мы пошли по пути интеллектуального развития, а природа пошла по пути развития всего того, что связано с интуицией. Это абсолютно разные механизмы природного и нашего социального мира. И вот он говорил о том, что проблема нашего развития в том, что мы подходим ко всему с точки зрения интеллекта, который разрушает. Он выявил простую закономерность, да, чтобы нам изучить что-то живое, нам надо это обездвижить. Гербарий собрать, бабочек засушить. Поэтому наш человеческий разум может производить только неживое. Вот вам ответ на ваш вопрос. Мы не можем породить живое в процессе творчества. У нас машины неживые, самолеты неживые. Это наш интеллект так устроен. То есть, мы живое не можем породить, мы не можем породить живую систему. Мы можем только породить машину, а я вам больше скажу, да, мы породили машину в законченном виде, это у нас получается конец 19 века, там, Мерседес и так далее, так далее. Вот они начали. Вот прошло больше 100 лет уже, мы получили только более мощные, более экологичные, более удобные машины. То есть, мы занимаемся доводкой, оформлением, дизайном, пытаемся туда музыку впихнуть, не знаю, телевидение, может быть, когда-то кофеварку поставим и так далее. Но мы не изобрели за это время новый вид движения. Вот она у нас взлетит, я думаю, что лет через 5 она уже взлетит. Возможно, что она у нас начнет плавать. То есть, обычная не какая-то машина, амфибия, а именно вот наша, которая у вас стоит в гараже. То есть, надо, она взлетит, потом следующий будет шаг, она научится плавать и так далее. Но это функции.
Последний вопрос. Вот если предстоит такая ситуация, когда вот за шторкой будет неизвестно, стоит там робот, максимально похожий на человека, либо же это, да, просто реальный человек, какие бы вы вопросы задавали, чтобы вывести машину на чистую воду, скажем так?
Нам в нашем общении человеческом абсолютно, мы же просто его моделируем. Для нас уже будет приятно, когда машина на вопрос «как жизнь?» ответит «ничего, нормально». Что по работе? Да, там, работаем. На дачу поедешь? И как только скажет «нет», это по-любому робот.